Однако опозданы были эти уступки. В крутом узле японской войны, куда увязла Россия, уже не принимали их, как видим, ни еврейские финансисты Запада, ни большинство еврейских деятелей России, ни тем более еврейская молодежь. И в ответ на обещательное заявление святополк Мирского при вступлении в должность, что евреям будет облегчена и черта оседлости, и право избирать занятия, было выдвинуто заявление свыше 6000 лиц, подписи собирала еврейская демократическая группа. Считаем бесплодной всякую попытку удовлетворить и успокоить еврейское население какими-либо частичными улучшениями. Считаем несостоятельной всякую политику постепенного устранения тяготеющих над нами ограничений. Мы ждем уравнения нас в правах, как дело чести и справедливости. А от правительства, увязшего в войну, требовать стало легче. Само собой, при том презрении к власти, каким кипело в те годы российское образованное общество, было бы странно ожидать массовый патриотический энтузиазм от еврейской молодежи. По данным долголетнего тогда военного министра, затем главнокомандующего на Дальнем Востоке, генерала Куропаткина, в 1904 году число не явившихся к призыву евреев увеличилось вдвое против 1903 года. Призвано было 66 тысяч евреев. Не явилось без уважительных причин свыше 20 тысяч. На каждую тысячу призываемых недобор был свыше 300 человек. В то время как недобор среди русского племени составил на одну тысячу человек всего 2 человека. Да и те евреи, которые были призваны из запаса, массами бежали с пути на театр военных действий. Косвенная американская статистика подсказывает, что с начала японской войны потекла массовая эмиграция евреев призывного возраста. А именно за 2 военных года эмиграция евреев в Америку возросла особо резко среди рабочего 14-44 возраста и мужчин. За 1904 и 1905 рабочего возраста приехало на 29 тысяч больше, чем следовало бы ожидать, сравнительно с остальными иммигрантами, а мужчин прибыло на 28 тысяч больше, чем следовало бы ожидать, сравнительно с женщинами. После этих 2 лет соотношение восстановилось. Газета «Киевлянин» привременно утверждала, что 20-30 тысяч солдат и запасных солдат из евреев чуть не поголовно скрылись и бежали за границу во время японской войны. В статье «Воинская повинность в России» та же еврейская энциклопедия приводит сравнительную таблицу недобора призывников христиан и евреев. И по официальным цифрам, относительный недобор евреев в сравнении с христианами составлял на 1000 призывников в 1902 соответственно 30,1, в 1903 34,1. По утверждению энциклопедии, еврейские призывники могли не явиться и по причинам эмиграции, незарегистрированной смерти, неправильного учета. Но необъясненное отсутствие в ее таблице именно 1904 и 1905 годов лишает всякой возможности прямо судить о недоборе во время войны. А о воевавших же энциклопедия утверждает, что в войне участвовало тоже от 20 до 30 тысяч евреев, не считая 3 тысяч евреев-врачей. И указывает, что даже новое время, враждебно относившееся к евреям, признавало мужественное поведение евреев на той войне. Это вполне согласуется со свидетельством генерала Деникина. В российской армии солдаты-евреи, сметливые и добросовестные, создавали себе всюду нормальное положение и в мирное время, а у военные все перегородки стирались сами собой, и индивидуальная храбрость и сообразительность получали одинаковое признание. И исторический факт – геройство Иосифа Трумпельдора, который, и руку потеряв, пожелал остаться в строю. Отличился и не он один. В конце неудачной для России японской войны президент Теодор Рузвельт согласился на посредничество в переговорах с Японией в Портсмуте, США. Ведший эти переговоры Витте вспоминает о депутации еврейских тузов, являвшихся ко мне два раза в Америке говорить об еврейском вопросе. Это были Яков Шиф, крупнейший юрист Луи Маршалл, Оскар Страус и другие. Теперь положение России было весьма ущемленное, и оно диктовало российскому министру более уступчивый тон, чем в 1903-м. Доводы Витте вызвали резкие возражения Шифа. 15 лет спустя член той делегации Краус к 1920-му президента ложи Бней Брит вспомнил их так. «Если царь не даст своему народу те свободы, на которые он имеет право, то революция сможет установить республику, через которую те свободы и будут достигнуты». В тех же неделях проявилась и еще одна зреющая мина под русско-американскими отношениями. Провожая Витте, Рузвельт передал предупреждение русскому императору, что давний с 1832 взаимовыгодный русско-американский торговый договор пострадает, если в России будут применять вероисповедные ограничения к приезжающим американским деловым людям. Этот протест, с одной стороны, конечно, принципиальный, на практике касался в основном уже заметного числа российских евреев, от эмиграции получивших американское гражданство. Они снова возвращались в Россию, часто и для революционной работы, но уже как купцы, которые не должны испытывать теперь ограничений в деятельности и местности. Этой мине предстояло взорваться несколькими годами позже. К 1904-му в Штутгарте уже не первый год издавалось «Освобождение», и большая масса русского образованного общества почти нескрываемо принадлежала душой к нелегальному союзу освобождения. Осенью 1904-го по всем крупным городам России прокатилась банкетная кампания с накаленными и вещательными тостами к свержению режима. Из-за границы на банкеты тоже подоспевали с публичными речами, например, Тан Багарас. Политическое оживление охватило все круги еврейского общества. Оно готовно втягивалось в это политическое кипячение, уже и без различия классов и партий. И многие выдающиеся еврейские деятели, даже национально настроенные, входили в нелегальный союз освобождения. Вместе со всем русским либеральным обществом они были пораженцами в японской войне. Вместе со всем обществом восторгались удавшимися казнями министров Боголепова, Сипягина, Плеве. А вся русская прогрессивная общественность даже толкала евреев в эту сторону, не допускала, чтобы еврей был правее левого демократа, а еще бы естественней – социалист. Еврей-консерватор это отталкивало. Даже в Академической еврейской историко-этнографической комиссии в бурные годы уже не было времени для спокойной научной деятельности. Надо было делать историю. Радикальное и революционное течение в русском еврействе всегда исходили из того, что проблема равноправия евреев – основная историческая задача российского еврейства – будет разрешена только тогда, когда будет отрублена вся голова медузы со всеми вьющимися из нее змеями. В эти годы сильно активизировалось Петербургское бюро защиты евреев с задачей бороться против антисемитской литературы и распространять надлежащие сведения о правовом положении евреев с целью главным образом влиять на общественное мнение русских либеральных кругов. В этом, пишет Слиосберг, широко помогали средства международного ЕКО. Но влиять не столько на русское общество. В самой России не возникало филиалов бюро, ни даже в Москве, Киеве и Одессе. С одной стороны, пропаганда сионизма поглотила всю энергию наиболее интеллигентных евреев, с другой, пропаганда бундистская захватила большую часть еврейской интеллигентной молодежи. Слиосберг настаивал осудить бунт, Винавер препятствовал тому, считая, что не следует ссориться с бундом, он обладает энергией, пропагандистской силой. Однако Бюро защиты вскоре установило прочные связи взаимной информации и взаимопомощи с американским еврейским комитетом, президентами которого были Шиф, затем Луи Маршалл, англо-еврейским комитетом Клод Монтефиоре, Люсьен Вульф, Альянсом в Париже и Комитетом помощи немецким евреям Джеймс Симон, Поль Натан. Описывает Кроль. Жизненным нервом нашего кружка было бюро прессы для распространения достоверной информации о положении евреев в России в современной печати русской и иностранной. Эту работу взял на себя Брауда. Он выполнял ее превосходно. При тогдашних русских условиях такая работа должна была вестись с большой осторожностью, требовала соблюдать строжайшую конспирацию. Даже члены Бюро защиты не знали, каким образом и какими путями ему удавалось провести ту или иную кампанию в прессе. Целый ряд статей, появившихся в русской или заграничной повременной печати и нередко производивших большое впечатление, были доставлены в соответственные газеты и журналы или лично Брауда, или благодаря его усилиям. Доставка достоверной информации ради возбуждения той или иной кампании в прессе производит несколько жутковатое впечатление, особенно зная уже весь опыт 20 века. На сегодняшнем языке это называется умелое манипулирование прессой. В марте 1905 Бюро защиты созвало в Вильне организационный съезд Союза для достижения полноправия еврейского народа в России. Но на том вскоре самораспустилось, перетекло в руководство Союза полноправия. Термин «полноправие», как более сильный, чем «равноправие», предложил Винавер. Ныне его смягченно вспоминают как «союз для достижения полного равноправия». Хотели, чтобы этот новый союз объединил все еврейские партии и группы. Но бундисты порочили тот съезд и союз, считая его буржуазным. Однако многие сионисты не удержались в своей сионистской отдаленности. Поток начавшейся российской революции внес в их ряды раскол за расколом, и из разных течений повлеклись. Но как не принять участие в том великом, что совершается вот прямо тут? А приняв участие, они повлияли на задуманное чисто гражданское направление съезда. К крепло сознание, что нельзя бороться только за гражданские права, но с той же энергией и за национальные.